Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Истек срок ультиматума палестинских экстремистов Израилю. В Москве прошел митинг в защиту Бутовского парка. В Валенсии объявлен траур по жертвам аварии в метро. Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата, взятого в заложники 25 июня. По данным властей Израиля, капрал Гилад Шалит жив. Израиль категорически отверг требования палестинских боевиков, подчеркнув, что не вступает в переговоры с террористами. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций. Основная задача конференции – выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Сегодня на форуме выступил президент России Владимир Путин. Он обещал довести до сведения участников предстоящего саммита предложения неправительственных организаций. Затрагивая проблемы вокруг иранской ядерной программы, президент сказал:
нам бы очень хотелось, чтобы иранские партнеры приняли предложения 6 стран, которые выработаны и переданы им, и чтобы эти переговоры были начаты до встречи в Петербурге. Россия со своей стороны будет всячески способствовать разрешению этого кризиса с тем, чтобы обеспечить, с одной стороны, Ирану возможность доступа к современным технологиям, но и с тем, чтобы все эти работы находились под постоянным контролем международных организаций, прежде всего МАГАТЭ.
Это был президент России. В Москве у здания Росприроднадзора прошел митинг в защиту Бутовского парка. В акции участвовали жители Южного Бутова и экологи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
У главного входа в здание Росприроднадзора собрались жители Южного Бутова. Вместе с представителями Greenpeace России и активистами Молодежного Яблока они растянули плакаты «Спасем Бутовский парк». Акция еще не успела начаться, а к митингующим уже вышел глава Росприроднадзора Олег Митволь. Чиновник пришел не с пустыми руками. Организаторам акции протеста он вынес копию экологической экспертизы Бутовского леса. В соответствии с этим документом территория парка может быть передана в полное пользование службе внешней разведки России. Жители Бутова уверены, что контрразведчики вырубят деревья и построят в парке элитный коттеджный поселок. Они настаивают на проведении общественной независимой экспертизы, говорит Олег Митволь.
Вот эта экспертиза без общественных служб ничего не стоит. В этой ситуации что делается? Берется вот эта вот бумажка, пишется исковое заявление в районный суд.
Пока основная масса митингующих беседовала с главой Росприроднадзора, активисты Greenpeace предлагали поставить подписи в защиту лесопарка. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В испанском городе Валенсии объявлен 3-дневный траур. Вчера при аварии в метро погиб 41 человек, свыше 10 госпитализированы. Эксперты пытаются установить причину катастрофы. Одна из основных версий – изношенность оборудования. Мосгорсуд оставил в силе решение районного суда о депортации в Латвию активиста национал-большевистской партии Владимира Линдермана Абеля. В Латвии Линдермана обвиняют в подготовке покушения на президента страны Вайру Вики Фрейбергу в 2002 году. Ранее Генпрокуратура России отказала Риге в экстрадиции Линдермана, посчитав его преследование политическим.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Литвы одобрил кандидатуру Гедиминаса Киркиласа на пост премьер-министра вместо ушедшего в отставку Альгирдаса Бразаускаса. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
За предложенную президентом Адамкусом кандидатуру 54-летнего Гедиминаса Киркиласа, который до этого был министром обороны Литвы, проголосовали 85 из 103 депутатов Сейма, то есть представители не только левых и центристских партий, но и правых, ценя в кандидате способность к компромиссам, проявление либерализма. В нынешнем парламенте социал-демократы вместе с представителями крестьянской и других партий образовали левоцентристскую коалицию и намерены сформировать правительство меньшинства. Новый премьер в 15-дневный срок теперь должен представить парламенту состав нового кабинета министров, его программу. Итак, социал-демократ Гедиминас Киркилас сменяет на посту премьера ветерана литовской политики, тоже социал-демократа Альгирдаса Бразаускаса, ушедшего на пенсию, который, впрочем, пока остается лидером партии. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Окончательные условия поставок российского газа в Молдавию будут согласованы осенью. К этому времени планируется разработать проект 10-летнего договора. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, комментируя промежуточное соглашение, достигнутое с концерном «Газпром». С 1 июля цены на газ для Молдавии повышены на 45% до $160 за 1000 кубометров. В Москве сегодня подписали соглашение о сотрудничестве главы парламентов трех самопровозглашенных республик – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Согласно документу, в составе парламентов трех республик предполагается создать специальные комиссии по взаимодействию. Планируется провести ряд межпарламентских форумов и двусторонних встреч. На мысе Канаверал, штат Флорида, сегодня, возможно, состоится запуск космического челнока «Дискавери». Старт шаттла откладывался несколько раз из-за погоды. Кроме того, в последний момент была обнаружена небольшая трещина в изоляционном покрытии внешнего топливного бака. Неполадка устранена, сообщило американское космическое агентство. В Москве продолжается Всемирный саммит религиозных лидеров, открывшийся в понедельник. Среди главных тем – диалог цивилизации, борьба с религиозным экстремизмом, пути преодоления бедности. В среду участники саммита примут, как ожидается, декларацию, которая будет представлена руководителям государств Большой Восьмерки на их встрече в Санкт-Петербурге в середине июля. Генпрокуратура России продлила до 25 сентября срок следствия по делу о терактах в самолетах Ту-134 и Ту-154 в 2004 году. Заказчики и организаторы преступлений до сих пор не установлены. По данным следствия, самолеты взорвали смертницы, жительницы Грозного Аминат Нагаева и Сацита Джиберханова. По этому делу осуждены три сотрудника аэропорта Домодедово. Они признаны виновными в получении взятки и халатности. В августе 2004 года практически одновременно под Тулой и Ростовом-на-Дону потерпели катастрофу два самолета, вылетевшие из Москвы. Погибли 90 человек. Президент Афганистана Хамид Карзай находится с визитом в Токио. Завтра он примет участие в международной конференции по оказанию помощи его стране. Япония – один из основных спонсоров послевоенного восстановления Афганистана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время Свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Насколько силен потенциал российских разведслужб и увеличится ли он после изменения закона о противодействии терроризму? Истек срок ультиматума, выдвинутого палестинскими боевиками властям Израиля. В Бельгии общественное внимание приковано к судебному процессу по делу об убийстве и изнасиловании детей. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Госдума России намерена на завтрашнем заседании рассмотреть проект закона об изменениях в федеральном законе о противодействии терроризму. Если законопроект будет принят, президент России получит право использовать спецслужбы за пределами страны. Данная законодательная инициатива была разработана после поручения Владимира Путина спецслужбам уничтожить убийц российских дипломатов в Ираке. Над этой темой сегодня работал наш корреспондент Олег Кусов.
После того, как президент Путин публично поставил перед спецслужбами задачу найти и уничтожить убийц сотрудников российской дипломатической миссии в Ираке, депутаты взялись за поиск правового обоснования этого распоряжения. Глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев попытался объяснить заявление президента и с моральной точки зрения.
Насколько я понимаю позицию президента, который у нас является и главнокомандующим, и определяет нашу международную политику. Кстати, его надо воспринимать в комплексе всех заявлений, которые он делает, я бы сказал. Потому что мы сегодня, на мой взгляд, имеем президента-человека, который проявляет свои эмоции и чувства. Я его хорошо понимаю, когда ему задается вопрос, как же так, не уберегли людей.
Владимир Васильев уточнил, что в случае принятия законопроекта российские спецслужбы будут действовать за рубежом на основании Европейской конвенции по противодействию терроризму.
Я не исключаю, что убивать-то вообще не будем. Понятно мысль, да? То есть мы говорим о чем? Я уже это вот представлял, этот формат российской территории, на котором мы, я вам отчитался, вот закон приняли о противодействии терроризму, значит указ, конвенция. Но конвенция нам раскрывает, вот он, весь мир. Эта территория идет туда. И здесь мы должны выстроить систему взаимоотношений в этом мире, нормативно определенных.
Владимир Васильев считает, что российские спецслужбы должны действовать за рубежом в отношении террористов жестко, но деликатно.
Если у нас будет подразделение согласованно находиться там, силовое, которое будет обеспечивать безопасность всех наших граждан, если это не могут сделать штатно те структуры, которые должны это делать. А, кстати, вы знаете, каждое посольство охраняется, кроме спецперсонала, еще и нашими подразделениями милиции специализированными. А когда нужно, подтягиваются дополнительные силы. Каждое государство должно нести ответственность за дипломата. Это принцип ООН. Так вот, если этого нельзя сделать, и мы с вами говорили, особенно в регионах, где нет четкой системы управления, она еще не отработана, и ответственной государственной власти, мы можем и должны решать эти вопросы. В мире мы имеем множество примеров, когда зло наказывают рано или поздно. Но я еще раз повторяю, это делается достаточно деликатно. И это должно быть понятно, что это сделано из крайней необходимости и сделано достаточно деликатно. Причем на этом пути возможно, кстати говоря, сотрудничество и спецслужб, и государств. Если будет известно, что террорист номер один или номер два находится в определенном месте, я думаю, нужно будет принять все меры для того, чтобы вот это вот уничтожающее людей зло было пресечено. Все это нужно делать, исходя из закона. Иначе могут быть последствия, которые трудно представить.
Говорил глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев. Политолог Алексей Ващенко напоминает, что устранением неугодных Москва занималась и раньше.
Но в настоящее время, когда Путин говорит о противодействии терроризму за рубежом, то это не каждой стране это понравится. Одно дело, когда есть дружественная спецслужба, которая готова совместно проводить такие операции на своей территории. Но не каждая страна на это пойдет. Но вспомните случай, когда, допустим, Саудовская Аравия и чеченцы захватили Ту-154. И когда ФСБ предложила применить там Альфу, спецназ, то саудиты отказались и начали проводить операцию сами. Или, допустим, как офицеры ГРУ проводили операцию на Ближнем Востоке по устранению Яндербиева. И чем это закончилось? С горем пополам этих офицеров удалось из тюрьмы вырвать и вернуть на родину. Поэтому здесь вот этот вот закон говорит только лишь о том, что подтверждает то, что ФСБ, внешняя разведка и ГРУ будут продолжать активно работать за рубежом и устранять террористов. Мы возвращаемся вот к тем истокам, с которых мы начинали. Чем это обернется потом против России и как это будет использоваться против политических противников или чисто против террористов, вот это вопрос открытый. Тем более, что вот этот вот последний пример в Ираке, когда были казнены сотрудники нашего посольства, 5 человек, говорит о том, что сейчас на территории Ирака проводить такие операции, я сомневаюсь, что спецслужбы смогут. Я боюсь, что сейчас вот эта вот борьба с террористами, которые уничтожили наших сотрудников в Ираке, это просто будет очередная пиар-акция. И доказать, что именно будут найдены те, кто их убил, я думаю, будет это очень сложно.
Говорил политолог Алексей Ващенко. По мнению лидера движения «Демократический союз» Валерии Новодворской, российские спецслужбы решили вернуться к сталинским методам уничтожения врагов без суда и следствия.
Видимо, наши спецслужбы хотят выйти за рамки допустимого даже в советское время и вернуться к сталинским методам, когда людей похищали, как генерала Кутепова, если не могли довести до границы, просто убивали, когда Федора Раскольникова, написавшего дерзкое письмо Сталину, просто выкинули из поезда на полном ходу. Иначе зачем же было требовать такой поправки и принимать подобный закон? То, что можно сделать тайно, келейно и незаметно, а я думаю, нашими спецслужбами нафарширована вся Европа еще с советского времени, они и так делают. Правда, разучились делать тайно и келейно, убивая Яндарбиева, так наследили, что тут же и попались. Эта поправка может послужить началом к созданию эскадронов смерти импровизированных. Бог весть, как они будут это использовать. Они могут это использовать не только против российских иммигрантов, а против таких порядочных людей, как Андрея Глюксман, например, западные правозащитники, которые неравнодушны, которые там лазили по горам, чтобы попасть в Чечню и увидеть, что там действительно происходит. Я думаю, что поскольку они не являются государственными деятелями, Кремль не побоится и на них поднять руку. Я уж не говорю там о жизни Ахмеда Закаева, например, которого с маниакальным упорством требуют отдать. хотя его не отдают. Да, физическое устранение, без суда и без следствия. И здесь можно далеко зайти. Можно дойти до того, до чего когда-то дошел Сталин, сделав из Испании театр гражданской войны и чудовищных преступлений с обеих сторон, потому что ведь все, что там случилось, было вызвано к жизни советским сталинизмом.
Так считает лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата, взятого в заложники 25 июня. По данным властей Израиля, капрал Гилад Шалит жив. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Основная задача – выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». В Москве продолжается Всемирный саммит религиозных лидеров, открывшийся в понедельник. Среди главных тем – диалог цивилизации и пути преодоления бедности. На мысе Канаверал в штате Флорида сегодня, возможно, состоится запуск космического челнока «Дискавери». Старт шаттла откладывался уже несколько раз. Хочу напомнить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров», как всегда по вторникам. В числе главных тем сегодня – экскурсия в Вестпойнт, патриотическая музыка Америки. Документальный фильм об Ираке «Военные пленки» Деборы Скрентон на нью-йоркских экранах. И «Футбол без Америки» – интервью с антропологом спорта Уильямом Келли о социально-культурных причинах безразличия американцев к европейскому футболу. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Оппозиционные российские политики довольно часто становятся жертвами черных пиар-технологий, а кампания против них в прессе обычно управляется из Кремля. Моя коллега Елена Рыковцева, в частности, обращает внимание слушателей на конкретный пример применения черного пиара против Михаила Касьянова. Причем пострадали от этого в первую очередь сами журналисты изданий, разместивших на своих страницах так называемую «заказуху».
Вчера, в понедельник, на пути слияния легальной и нелегальной журналистики был сделан эпохальный шаг. Заказные публикации подменили собой тексты штатных авторов. До сих пор, до этого черного понедельника, редакционные и пиаровские тексты, хотя и печатались на одних страницах, хотя и не отличались друг от друга визуально, однако все же шли параллельными потоками. Редакционные из редакции, пиаровские из отдела рекламы. Речь, конечно же, сейчас идет о черном пиаре, о том, за который взяли деньги, но как рекламный он не был обозначен. Этот традиционный расклад вчера был изменен в трех редакциях одновременно. Начнем историю с того, что в субботу с десяток московских изданий отправили на съезд Народно-демократического союза во главе с Михаилом Касьяновым своих корреспондентов. Все репортажи об этом событии были примерно одинаковы. И в «Коммерсанте», и в газете «Газеты», и в «Независимой», и в «Новых известиях», и даже в «Российской газете». Я говорю «даже», потому что это правительственная газета, однако она в подаче этой истории ничем не отличилась от остальных, дала картинку провокаций, которые были устроены накануне съезда, и вполне корректно пересказала основные тезисы доклада Касьянова. Послушаем.
Нынешний курс Касьянов назвал популистским и изоляционистским. От этого, по словам Касьянова, буксуют и национальные проекты, по поводу которых нет сомнений только в том, что средства будут освоены. Он также обратил внимание на то, что государственные расходы растут немыслимыми темпами. Это иллюзия, что финансовые вливания в социальную сферу могут улучшить ситуацию, заявил Касьянов.
Еще раз повторю, во всех перечисленных газетах прошли короткие, сухие деловые отчеты о мероприятии. И только в трех изданиях, в МК, «Комсомольской правде» и «Известиях» этот съезд вызвал бурю эмоций. Эти тексты тоже были похожи, во-первых, тем, что фамилии авторов в российской прессе до сих пор не встречались. В «Известиях» текст был подписан безвестным доселе Антоном Демиткиным. В «Московском комсомольце» стояла подпись тоже никому неизвестного Сергея Разгуляева. В «Комсомольской правде» текст подписали Андреем Николаевым. Караваевым, который, как я посмотрела, прежде подписывал рекламные материалы про компании мобильной связи. Послушаем пример из «Комсомольской правды».
Касьянов по-прежнему продолжает бросаться антипатриотичными заявлениями. А славу оппозиционера ищет явно прежде всего для того, чтобы защитить свое добро. Часто бывая за рубежом, Касьянов, похоже, так до сих пор и не понял, что же реально происходит в России. Все попытки оседлать хоть какую-то актуальную тему, будь то жилье или местное самоуправление, все выглядит запоздало и нелепо. Вот и получается, что сегодня Касьянов – кумир маргиналов, банкротов и оставшихся неудел бывших политиков.
Но в сущности это ничего особенного. Стандартная заказуха. Точно такая же была и в МК, и в «Известиях». Однако же мне стало интересно. Живые, реальные журналисты из этих изданий были на съезде? Я позвонила в пресс-службу Касьянова и выяснила, что да, были вполне авторитетные пишущие люди. Георгий Ильичев из «Известий», Александр Гришин из «Московского комсомольца», Ольга Вандышева из «Комсомольской правды». И они не просто посидели на съезде, они написали свои репортажи. Но их тексты в редакциях заменили пиаровскими. И вот это на моей памяти случилось впервые. На недавнем Всемирном конгрессе иностранцы критиковали российскую прессу за то, что она печатает заказуху. Да, пресса продажна. Но ведь иностранцы не знают, кто главный заказчик, кто первый поощряет и стимулирует эту продажность и пользуется ею.
Моя коллега Елена Рыковцева сегодня в программе «Час пресса» обсуждала проблему черных пиар-технологий, направленных в российских изданиях против оппозиционных российских политиков. Вы слушаете программу «Время свободы». Главная международная тема. Израиль продолжает обстрел территории сектора Газа. Руководство страны по-прежнему отказывается выполнить требования палестинских экстремистов, удерживающих похищенного израильского капрала. Срок ультиматума истек сегодня. Похитители требуют выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Пресс-секретарь Исламской армии, одной из палестинских группировок, захвативших капрала Гилада Шалита, выступил с заявлением уже после того, как в 6 утра по местному времени истек срок их ультиматума Израилю. По его словам, группировка больше не будет давать какую-либо информацию о заложнике. В понедельник боевики потребовали освободить из израильских тюрем палестинских заключенных, женщин и несовершеннолетних, в обмен на информацию о состоянии пленного. В качестве выкупа за его освобождение они потребовали выпустить из тюрем еще 1000 палестинских заключенных. В противном случае мы будем считать вопрос закрытым, и сионисты будут нести ответственность за последствия, говорилось в заявлении боевиков. Израильское правительство категорически отказалось уступить шантажу. Израиль переживает нелегкие дни, но мы ни в коем случае не уступим вымогателям, заявил накануне премьер-министр Эхуд Ольмерт. По словам бывшего министра безопасности Гидеона Эзри, Израиль соглашался на освобождение палестинских заключенных в обмен на своих граждан лишь в исключительных случаях. Израиль в прошлом пошел на обмен пленными, но это было в случае, когда наш человек был захвачен за границей. Государство Израиль не может пойти на такой обмен, в то время как солдаты захватили на нашей территории. Напомню, что Гилад Шалит был захвачен 8 дней назад в ходе нападения палестинских боевиков на армейский пост. Ответственность взяли на себя 3 палестинские группировки, однако Израиль возложил ответственность за похищение непосредственно на правительство палестинской автономии и требует от него освобождения солдата. По словам пресс-секретаря армии ислама, несмотря на опасения многих, совсем не обязательно, что солдат будет убит. «Принципы ислама требуют уважительно обращаться с пленными, а не убивать их», — заявил он. Между тем, в ночь на вторник израильский спецназ захватил несколько боевиков «Фатха» в Рамаллахе. По информации израильских спецслужб, боевики участвовали в похищении и убийстве 18-летнего студента Элиягу Ашери из поселения Тамар. Он был убит выстрелом в упор почти сразу после похищения. Тем временем израильские войска, до сих пор не углублявшиеся на территорию автономии в северной части сектора Газа, вошли на километр от разделительного заграждения и приказали гражданскому населению оставить этот район. В Бейт-Хануне израильский вертолет уничтожил ракеты боевика Хамаса. Израиль утверждает, что с помощью ввода войск в сектор Газа намерен вынудить правительство палестинской автономии оказать влияние на боевиков с тем, чтобы капрал Шалит был освобожден. С этой же целью израильские ВВС ночь за ночью совершают налеты на объекты правящей палестинской партии Хамас. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна заметная международная тема. В бельгийском городе Льеж только что похоронили двух девочек-сестер, Стейси и Натали, ставших жертвами маньяка-педофила. За последние годы в Льеже это уже второе похищение, изнасилование и убийство детей. Что происходит в маленьком, спокойном, уютном бельгийском городке? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
Это случилось 3 недели назад. Было уже поздно. Теплым вечером 9 июня 7-летняя Стейси Лэмменс и ее сводная сестра, 10-летняя Натали Махи, играли среди оставшихся после распродажи на традиционной толкучке вещей. В час ночи отец девочек Тьерри Лэмменс отправился домой спать, а всех своих 6 детей оставил на попечение жены Катерин Дизьер. Из окна кафе, в котором выпивала Дизьер, ей было видно, как Стейси и Натали прыгают на воздушном батуте. Потом прошло еще 2 часа. Когда в начале 4 ночи Катерин Дизьер решила, что пора домой, и вышла на улицу собрать детей, то не досчиталась 2 девочек. Стейси и Натали нашли 18 дней спустя, в 200 метрах от кафе, в 500 метрах от дома, вот в одном канализационном канале. По всей вероятности, они были изнасилованы и задушены уже в ночь исчезновения, говорит Ален Ремю, глава полицейского отдела по розыску пропавших без вести, который был ответственным за поиск девочек.
Мы искали везде, в канализации, в гротах, в воде, испробовали все, чтобы только привести родителям живых детей.
Когда мне сообщили, что нашли одно тело, единственной мыслью было: «Черт, теперь все». А потом было еще очень важно найти вторую девочку. Мы очень боялись, что найдем только одного ребенка. И раз уж все случилось так, а не иначе, то лучше найти обеих. Горько говорить, но мы их нашли. Что я тогда чувствовал, я не знаю. Я просто так хотел найти двоих живых девочек. Родной матери старшей девочки Натали стало плохо, когда нашли тело. Похороны Натали в прошлую субботу прошли в присутствии только ближайших родственников. Вход в церковь охраняло несколько десятков полицейских. Похороны младшей сестры Стейси, наоборот, были превращены в публичное действо. В Льежскую церковь Сан-Фой пропустили около 1000 человек, в том числе приехали и несколько членов Валлонского и федерального правительства. Еще 500 человек наблюдали за церемонией на большом экране, размещенном рядом на улице. Когда семья девочек вышла из церкви, толпа встретила их аплодисментами. Церемония также транслировалась по телевидению. Льеж потрясен случившимся. Прошло всего 2 года, с тех пор, как к пожизненному заключению за убийство 2 и изнасилование нескольких несовершеннолетних девушек из этого города был приговорен Марк Дютру. Процесс над Дютру продолжался много лет, его имя успело стать нарицательным. Между тем известно, что многие женщины писали Дютру в тюрьму письма с признаниями в любви, а сам Дютру после ареста состоял в интенсивной любовной переписке с девочкой-подростком. По подозрению в убийстве Стейси и Натали задержан 39-летний Абдалла Аид Оуд, ранее судимый за изнасилование девочек 12 и 14 лет. В ночь исчезновения девочек Аид Оуд действительно был в том же кафе. Однако обвинение, будто бы он попытался на следующий день сменить внешность, обриться наголо, беспочвенно, заявила подружка подозреваемого. «Он всегда так брился. Я всегда помогала ему брить голову», — сказала она. Первые результаты анализов ДНК, взятые в квартире Аид Оуда, также не подтверждают его причастности к преступлению. Сам Аид Оуд говорит, что девочек не трогал. Специалист по розыску Ален Ремю, у которого у самого дети того же возраста, заявил в интервью передаче «Нова». Видите ли, детей не привяжешь. Не будешь же их на улицу выпускать только с оружием или микрочипом в ухе. Это жизнь, и в мире очень много хороших людей. К сожалению, мы больше говорим о плохих. Официальный Брюссель заявил о том, что ввиду недавних убийств в Брюсселе, Антверпене и Льеже будут предприняты дополнительные меры по предупреждению насилия во всех трамваях, автобусах и в метро. С сентября поедут появятся камеры наблюдения. Вход в метро будет ограничен. Также планируется отменить досрочное освобождение из тюрем и ввести серьезные штрафы за хулиганство для юношей с 12 лет. Мать убитой Стейси, Катерин Дизьер, временно лишилась опекунства над остальными детьми. Через пару дней после исчезновения девочек она чуть было не потеряла и своего младшего, годовалого сына, когда незнакомый мужчина унес его к себе домой спать, так как решил, что ребенку не место в питейном заведении. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем – встреча гражданской восьмерки в Москве. После истечения срока палестинского ультиматума Израилю судьба капрала Шалита остается неизвестной, как ослабить напряжение на Ближнем Востоке. И, конечно же, первый полуфинал чемпионата мира по футболу. А сейчас в Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата, взятого в заложники 25 июня. По данным властей Израиля, капрал Гилад Шалит жив. В испанском городе Валенсии объявлен трехдневный траур. Вчера при аварии в метро погиб 41 человек, свыше 10 госпитализированы. Эксперты пытаются установить причину катастрофы. Одна из основных версий – изношенность оборудования. В Москве продолжается международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Сегодня на форуме выступил Владимир Путин, пообещавший довести до сведения участников предстоящего саммита «Большой восьмерки» критические замечания и предложения неправительственных организаций. Причины вчерашнего пожара в подземном коллекторе в Москве, в результате которого были обесточены около 600 зданий, стало короткое замыкание. Полностью последствия аварии планируется устранить до конца этой недели. Челябинский гарнизонный военный суд сегодня возобновил после недельного перерыва слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Парламент Литвы одобрил кандидатуру Гедиминаса Киркиласа на пост премьер-министра вместо ушедшего в отставку Альгердаса Бразаускаса. Кандидат в президенты Мексики, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор, намерен официально оспорить итоги воскресных выборов. Президентом Мексики, по предварительным данным, стал кандидат от консервативной партии Фелипе Кальдерон. На мысе Канаверал, штат Флорида, сегодня, возможно, состоится запуск космического челнока «Дискавери». Старт шаттла откладывался уже несколько раз. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Редактору Кавказского отдела Британского института по освещению войны и мира Томасу Деваалу российские власти вчера отказали во въездной визе. Эксперты полагают, что причина отказа публикации журналиста о событиях в Чечне, а также его показания в деле об экстрадиции Ахмеда Закаева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Британский журналист Томас Деваль является на Западе признанным экспертом в кавказской тематике. Он долгое время проработал на юге России и в странах Закавказья. Итогом его исследований стали книги «Чечня. Катастрофа на Кавказе» и «Черный сад. Армения и Азербайджан. Между войной и миром». Решение российских властей отказать Томасу Девалу во въезде привело в недоумение его коллег. Валерий Дзуцев, владикавказский журналист, не раз встречавшийся с Томасом, не скрывает своего изумления формулировкой отказа.
Насколько мне известно, была причина указана, а именно ссылка на закон 96-го года, глава 1, 27-я статья, если я не ошибаюсь. И там сказано, что въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства не разрешается в случаях, если это необходимо в целях обеспечения безопасности государства. То есть напрямую указано на то, что Томас Девал представляет опасность для российского государства.
Томас Деваль должен был приехать в Москву по приглашению Союза журналистов России. Ожидалось, что в столице он представит свою новую книгу о событиях в Нагорном Карабахе. Руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов говорит, что это не первый случай, когда власти запрещают въезд в Россию иностранным журналистам.
Мы собираем давно уже список имен журналистов, которым не дают российскую визу с 2000 года. Этот список уже состоит из более чем 30 имен. И я думаю, что все это связано с Чечней, потому что почти все журналисты, которым не выдается виза, или работали в Чечне, или довольно много писали о Чечне, в том числе и Том Деваль. Но, может быть, еще одна причина, которая больше всего напрягла ФСБ, это то, что Том Деваль был свидетелем по делу Ахмеда Закаева об экстрадиции.
Друзья и коллеги, которые знают Томаса Девала, называют его русофилом. Иногда он и сам себя так называл, и на то есть причины, говорит владикавказский журналист Валерий Дзуцев.
Я лично знаю Томаса Девала, и он не раз повторял, что он является русофилом вообще по своей натуре. Он со своей женой познакомился в Москве. У него на каждую ситуацию, по его собственному признанию, в жизни у него есть строчка из Мандельштама, которая характеризует ту или иную ситуацию. Томас Девал не может быть врагом ни по убеждениям, ни по своим действиям.
Рассказывал Валерий Дзуцев, журналист из Владикавказа. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Главными событиями театрального фестиваля в Авиньоне, который открывается на этой неделе, станут выступления конного цирка режиссера, танцовщика и хореографа Бартабаса, постановка Питера Брука «Сизве Банзи мертв» и «Горьковские варвары» режиссера Эрика Лакаскада. До закрытия фестиваля 27 июля зрители смогут увидеть 35 спектаклей. В нескольких километрах от Авиньона под открытым небом покажет 2 спектакля Московский театр «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева, «Моцарт и Сальери» и «Илиада», «Песнь 23-я». В 130 километрах от Нью-Йорка, в городе Беттл, где в 69-м году проходил Вудстокский фестиваль рок-музыки, открылся Центр искусств. Первый концерт дал оркестр Нью-Йоркской филармонии, исполнив музыку Чайковского, Гершвина, Рахманинова. 37 лет назад на этом же месте 400 тысяч человек слушали легендарных музыкантов Джимми Хендрикса, Дженис Джоплин, Рави Шанкара и других. В конце июля в новом центре выступят джазовые музыканты Уинтон Марсалис, Джордж Бенсон и Дайана Ривз. Группа египетских парламентариев выступила с резкой критикой первого крупнобюджетного египетского фильма «Дом Якубяна». Фильм поставил молодой режиссер Марван Хамид по нашумевшему роману «Алаа аль-Асвани». Среди героев ленты – наркоман, проститутка, коррумпированный имам и гомосексуальная пара. Американская академия киноискусства, присуждающая премию «Оскар», изменила правила для категории «Фильмы на иностранном языке». Прежде картина, представленная той или иной страной, должна была звучать на основном языке этой страны. Именно поэтому в минувшем году Академия отвергла итальянскую ленту, герои которой говорили на языках стран Ближнего Востока. Теперь такое обстоятельство не может стать препятствием для участия в конкурсе. Британская воскресная газета «Independent on Sunday» по случаю завершения в Лондоне одного из самых массовых в Европе гомосексуальных фестивалей опубликовала список наиболее влиятельных в королевстве гомосексуалистов. Список возглавил актер сэр Иэн Маккеллен. Среди его последних фильмов «Повелитель колец» и «Код да Винчи». На втором месте поп-звезда сэр Элтон Джон. Комиссар Европейского союза по торговле Питер Мендельсон на пятом месте.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». С 1 июля российский рубль не стал более конвертируемой валютой, чем он был до этого. Формальная отмена сохранявшихся еще ограничений на некоторые виды валютных операций сама по себе мало что изменила в условиях не только внешней, но и внутренней конвертируемости российской валюты. Над этой темой работал мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Ограничений на некоторые валютные операции, которые теперь отменены формально, в России оставалось совсем немного. Большую их часть отменил новый закон о валютном регулировании, вступивший в силу в прошлом году. А возможность свободно открывать счета в зарубежных банках и граждане России, и компании получили еще раньше. Поэтому формальная отмена последних ограничений, степень конвертируемости рубля меняет мало. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Есть достаточно четкое определение понятия конвертируемости. Валюта является полностью конвертируемой, если ее можно в любой стране мира купить, продать, она является частично конвертируемой, если не во всех странах, но в каких-то странах можно провести вот эти операции. Соответственно, то, что мы называем конвертируемость рубля, на самом деле это снятие валютных ограничений, которые, безусловно, положительные, но, строго говоря, не означает, что тут же в ряде стран возникнет интерес к рублю, и можно будет свободно рубли там продавать или покупать, или обменивать на другие валюты.
Тем не менее, что меняется качественно с отменой последних ограничений?
В принципе, снятие этих ограничений, оно улучшает условия притока капитала. Ну, в частности, отменяется норма резервирования по ряду инвестиций в финансовые активы, что повышает норму доходности этих активов. Есть еще такой положительный эффект, это изменение регулирования, такой чисто бюрократический, потому что до сих пор было очень четкое разделение счета нерезидентов-резидентов, к счетам нерезидентов был специальный порядок. В принципе, процесс оформления всех транзакций с нерезидентами был достаточно трудоемкий. Вот этот порядок меняется, он существенно упрощается. Это очень хорошая новость.
Сама по себе отмена ограничений на объемах этих операций в России отразится ли?
Вряд ли даже дополнительная доходность сможет изменить эти объемы, потому что, в принципе, многие инвесторы имели возможность эти ограничения обойти. Во всяком случае, никто никогда не страдал от такого нереализованного желания инвестировать в российские активы.
Нынешнему российскому рублю формально 15 лет. И определенной степени конвертируемости он, безусловно, достиг. Но полная конвертируемость валюты – это результат длительного процесса, который невозможно форсировать, говорит руководитель отдела Рейнско-Вестфальского института мировой экономики в Эссене, Германия, Роланд Дёрн.
Чисто теоретически любое государство может объявить свою валюту конвертируемой. Но как это отразится на национальной экономике? В Германии, например, одной из предпосылок конвертируемости Deutsche Mark было полное доверие к ней со стороны населения. То есть люди, несмотря на отсутствие ограничений, не стремились переводить свои сбережения в другие валюты или за границу. Именно это и создает конвертируемость.
В Германии денежная реформа, в результате которой в обороте появилась Deutsche Mark, началась 20 июня 1948 года. Новые купюры были отпечатаны в США и тайно перевезены в Германию на пароходе. Всего 23 тысячи ящиков с деньгами общим весом 1100 тонн. Но прошло еще немало лет, прежде чем Deutsche Mark стала считаться валютой конвертируемой.
Deutsche Mark стала полностью конвертируемой валютой лишь спустя 10 лет после появления. В 1959 году в Западной Европе были отменены ограничения на валютные операции. Таким образом, все европейские валюты стали конвертируемыми. Но в самом начале, в послевоенной Германии, обменного курса новой валюты как такового еще не было. Каждый немец получил 40 новых марок, а затем еще 20. И лишь гораздо позже прежние сбережения граждан, хранившиеся в рейхсмарках, были частично обменены по очень невыгодному курсу 10 к 1 на дойчмарки. Для крупных сумм обменный курс был еще хуже. Так что для граждан первая конвертируемость дойчмарки возникла даже раньше, чем для компаний и банков. Но лишь в 1959 году дойчмарка формально стала полностью конвертируемой.
В тех странах мира, валюта которых давно уже признана всеми полностью конвертируемой, скажем, США, Япония или та же Германия, в принципе, какие-либо ограничения или регуляции в отношении валютных операций долго ли сохранялись? И действуют ли какие-то из них еще до сих пор? Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор экономики Михаил Бернштам.
Ограничений сейчас нет, но существуют регистрационные правила, то есть для ввоза и вывоза денежных инструментов, включая наличности, акции и долговые обязательства, свыше, скажем, 10 тысяч долларов, их надо зарегистрировать, и эта информация идет в Центральный банк. Такое правило существует в США и в других странах. Но надо сказать, что отмена всех регуляций – это довольно недавнее явление. В Соединенных Штатах с 1974 года, в Германии тоже с 1974 года, а в Южной Корее вообще с 1998 года.
Внешняя и внутренняя конвертируемость валюты той или иной страны по-разному зависят от регулирования внутреннего валютного рынка. Более того, они вообще могут формироваться в разной последовательности.
Внешняя конвертируемость зависит от спроса и предложения валюты, прежде всего от международного спроса. То есть она никак не связана с внутренними ограничениями. Скажем, Италия до 80-х годов имела крупные внутренние ограничения, но поскольку Италия крупная и важная страна, то во многих странах был спрос на итальянскую лиру, и, соответственно, можно было говорить о внешней конвертируемости, а внутренней конвертируемости не было.
А сегодня самый яркий пример внешней конвертируемости валюты при явном отставании внутренней – китайский юань. Спрос на него в мире велик, учитывая объемы экономики Китая, четвертой в мире после США, Японии и Германии, и ее влияние на мировую экономику. Но в самом Китае до сих пор сохраняется множество валютных ограничений, как для работающих здесь иностранных компаний, так и для китайских граждан, если они хотят перевести деньги за границу. При этом ВВП Китая втрое превышает российский, а объем прямых иностранных инвестиций в Китай в 2005 году в 5 раз превысил их приток в Россию.
У микрофона был мой коллега Сергей Синицкий. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата. По данным властей Израиля, капрал Гилад Шалит еще жив. В испанском городе Валенсии объявлен 3-дневный траур. Вчера при аварии в метро здесь погиб 41 человек. В Москве продолжается международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». Сегодня на форуме выступил президент России Владимир Путин. Челябинский гарнизонный военный суд сегодня возобновил слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На мысе Канаверал в штате Флорида сегодня, возможно, состоится запуск космического челнока «Дискавери». Старт шаттла откладывался уже несколько раз.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России планирует в среду рассмотреть в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы, говорит представитель Министерства финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Федеральная налоговая служба России предъявила налоговые претензии на сумму 2 миллиарда 656 миллионов рублей российскому концерну ВСМПО «Ависма», крупнейшему в мире производителю титана. Налоговые органы считают, что компания в 2005 году при уплате налога на прибыль не учла примерно 9 миллиардов рублей, полученных от продажи иностранной валюты. В свою очередь ВСМПО «Ависма» оспаривает это решение в арбитражном суде. Основными совладельцами концерна сегодня являются частные лица. Однако в ближайшее время блокирующий пакет его акций планирует приобрести государственная компания «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений. Комиссия при Министерстве экономического развития и торговли России одобрила очередные два проекта, которые будут финансироваться из Государственного инвестиционного фонда. В их числе проект создания инфраструктуры для освоения природных ресурсов Читинской области, а также проект строительства нового выхода к Московской кольцевой дороге федеральной трассы Москва-Минск. Ранее эта же комиссия поддержала четыре первых проекта, в реализации которых будут использоваться средства инвестиционного фонда. Его объем в 2006 году составляет примерно 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. В целом, по планам российских властей, около половины этих средств будет выделено на модернизацию транспортной инфраструктуры страны. Причем, как считает первый вице-премьер Дмитрий Медведев, частный капитал также должен участвовать в финансировании этих программ.
Ситуация со строительством дорог, с развитием коммуникаций, с развитием инфраструктуры в стране, она нетерпимая. Страна огромная, а коммуникации безобразные. Поэтому государство об этом просто обязано думать. В 2004 году президент в качестве инфраструктурного государственного проекта упоминал развитие коммуникаций, развитие сети дорог, развитие других видов транспорта. Это очень важная задача, этим надо заниматься, но экономика, правовые средства, механизмы, которые для этого используются, должны быть адекватными.
Вместе с тем, из Государственного инвестиционного фонда по закону могут финансироваться только крупные инфраструктурные проекты. В целом же дорожная отрасль России по-прежнему испытывает недостаток средств. О нынешнем состоянии этого сектора российской экономики министр транспорта Игорь Левитин.
В настоящее время мобильность российских граждан в 2,5 раза ниже, чем в развитых странах мира. Около 50 тысяч населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с системой наземных транспортных коммуникаций. Для значительной части населения страны по-прежнему остаются недоступными услуги магистрального пассажирского транспорта.
Федеральная антимонопольная служба России и концерн «Евроцемент», крупнейший в стране производитель цемента, подписали мировое соглашение, касающееся спора между сторонами. В октябре прошлого года антимонопольные органы признали, что «Евроцемент» нарушил закон о конкуренции, установив монопольно высокие цены на свою продукцию. Концерну было предписано снизить их до конкурентного уровня, а также выплатить штраф в сумме почти 2 миллиарда рублей. Это решение было оспорено в суде. После нескольких судебных разбирательств антимонопольная служба согласилась уменьшить сумму штрафа примерно в 2 раза и отказалась от требований к «Евроцементу» снизить цены на продукцию. Между тем, в среду Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит во втором чтении новую редакцию закона о конкуренции, предусматривающую ужесточение наказаний за нарушение антимонопольного законодательства. По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева, в новой версии закона штрафы за злоупотребление доминирующим положением на рынке, а также за картельный сговор, будут установлены в процентах от годового оборота компании.
Ситуация существенным образом может измениться, если будет принят наш новый антимонопольный закон, который находится на втором чтении в Государственной Думе. Сейчас движение по принятию этого закона идет, и это даст новые возможности государству в лице антимонопольной службы рыночными способами регулировать ситуацию и избегать каких-то резких скачков, которые осуществляются монополиями исключительно в своих эгоистических интересах.
Российская государственная компания «Техснаб Экспорт», крупнейший в мире поставщик товаров и услуг для атомных электростанций, рассматривает возможность добычи урана как на территории страны, так и за рубежом, в частности в Австралии, Намибии, Бразилии и Украине. В материалах компании говорится, что сегодня Россия располагает почти половиной всех мировых мощностей по обогащению урана, однако их экспортный потенциал ограничивается дефицитом природного урана внутри страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 87 копеек, на завтра 26.84. Евро сегодня стоит 34 рубля 36 копеек, курс на среду 34.40. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит спортивный репортаж из Германии. В Берлине открылся фестиваль мирового уличного футбола, первый чемпионат мира по уличному футболу. Он проходит как часть чемпионата мира. В соревнованиях участвуют команды более чем из 20 стран. Награда победителям – Кубок памяти Андреса Эскобара, колумбийского футболиста, убитого болельщиками в 1994 году за гол, забитый им на чемпионате мира в собственные ворота. рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Первый мировой чемпионат по уличному футболу будет проходить на специально смонтированном из стальных элементов стадионе на 2200 зрителей с большими экранами, на которых можно будет также смотреть и матчи чемпионата мира. В центре стадиона закрытая хоккейного типа площадка с воротами немного шире и немного ниже хоккейных. Вратарей нет. Правила, по которым проводятся игры, по-своему уникальны. Нет судей, как нет и пенальти, и удалений. Первое правило – чистая, благородная игра, без нарушений и оскорблений. Продолжительность матчей в предварительном турнире 12 минут, а начиная с четвертьфинала – 20 минут. В команду разрешено включать и девочек. Это обстоятельство, и то, что об отдельных правилах команды могут договориться между собой, сулит разнообразие. Например, возможны игры, где гол, забитый девочкой, будет считаться за два. Могут быть матчи, где ближайшему к воротам игроку будет, как вратарю, разрешена игра рукой. Все споры должны разрешаться самими игроками, и только в случае серьезных разногласий могут быть подключены специальные независимые посредники. Несколько слов об инициаторе фестиваля и инициаторе создания мировой сети уличных футбольных клубов Берлин. Юргене Грисбеке. Он был доцентом в одном из университетов Колумбии в дни убийства Эскобара, и непосредственно реагируя на это преступление, Грисбек сразу же выступил в колумбийской печати с инициативой турнира уличных команд Колумбии памяти Эскобара в родном его городе Меделин. Этот турнир «Футбол во имя мира» собрал 500 команд. Юргеном Грисбеком двигало желание противопоставить честный футбол спирали насилия, наркотиков и бедности. В 2000 году в Германии был поддержан новый проект Грисбека «Уличный футбол во имя толерантности». А после решения о проведении чемпионата мира FIFA в Германии, инициатива Грисбека организовать мировую сеть и чемпионат-фестиваль была поддержана FIFA и включена в культурную программу. Помогла Юргену Грисбеку поддержка правительства Германии в создании виртуальной коммуникационной платформы. И вот для первого чемпионата мира по уличному футболу все готово. Звучит своеобразный гимн фестиваля. Нетрудно было бы предугадать, что это рэп. Если сами проекты во многих странах носят не в меньшей степени, чем спортивный, социальный характер, то программа фестиваля, помимо матчей, включает и соревнования национальных традиций приготовления пищи, состязания диск-жокеев разных стран. Короче, это большая пати в районе Кройсберг, являющаяся не только в Берлине, но и во всей Германии символом толерантности и совместного проживания представителей более чем 200 стран. От имени правительства фестиваль открыл министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Речь министра сопровождалась свистом многих присутствующих, демонстративно показывавших ему красные судейские карточки в знак протеста против того, что посольство Германии не выдали визы командам Ганы и Нигерии. Стоически выдержав аккомпанемент свиста, Франк-Вальтер Штайнмайер заверил: в последующие годы работа в этих странах будет продолжена. Спасибо. Выступая на открытии, президент FIFA Зепп Блаттер, говоривший по-английски, по-немецки, по-французски и по-испански, в частности сказал: «Футбол для лучшего взаимопонимания. Это как раз то, что мы здесь сможем ощутить. Мы сводим вместе команды стран, которые в политическом секторе ни за что бы не встретились. Но здесь, на фестивале уличного футбола, здесь, в Кройсберге, это удается с самого начала. Это грандиозно». Символизирую слова Зеппа Блаттера, участвующая в чемпионате, израильско-палестинская команда. О команде из Афганистана рассказывает ее опекун. Меня зовут Али Аскалали. Наша команда возникла 2 года назад как часть немецкого социального проекта в Афганистане, который включал в себя также и организацию уличного футбола. Мы построили специальную спортивную площадку для футбола в провинции Парван и организовали встречи с командами из Ирана и Пакистана. У нас образовалось много своих команд, и здесь в Берлине играет сборная лучших игроков этих команд. Слова бургомистра Берлина Клауса Воверайта, слова, которые в переводе не нуждаются. And that we will have a wonderful championship here in Kreuzberg. Welcome to Berlin once again. Финальный матч мирового чемпионата по уличному футболу состоится 8 июля. В 2010 году чемпионат мира по футболу пройдет в Южноафриканской республике. Там же состоится и второй чемпионат по уличному футболу.
Репортаж Юрия Векслера из Берлина завершил этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ сегодняшнего дня работы Международного форума неправительственных организаций, который продолжается в Москве. Сегодня на форуме выступил Владимир Путин, и также там работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Кроме того, вас ждет репортаж о митинге в защиту Бутовского леса от дачного строительства. Там также побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.